Мои друзья, братья и сестры, все присутствующие, у нас сегодня день, когда мы вспоминаем смерть Христа. Мы продолжаем наше знакомство с очень важными, интересными, глубокими, ценными по своему содержанию деталями, которые мы находим в Священном Писании. Эти детали описывают смерть, страдания и смерть Христа. Мы сегодня посвятим наше время перед тем, как еще раз помолимся Богу, и затем будем совершать Божественную заповедь, вспоминать страдания Христа через видимые знаки. Мы прочитаем текст Писания из Евангелия Иоанна, 19 главы, и внимание будет обращено на тему распятия Христа. Это то, о чем мы сегодня вместе с вами будем рассуждать, и затем все это понесем к ногам нашего Господа для молитвенного размышления. Я приглашаю прочитать текст Писания, Евангелие Иоанна, глава 19, стихи с 16 по 22. Евангелие Иоанна, глава 19, с 16 по 22 стихи. «Тогда, наконец, Пилат предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте, написано было: Иисус Назарей, царь иудейский. Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил: я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Если Бог продлит нашу жизнь, то мы следующие встречи, когда будем вспоминать смерть Христа, страдания Христа, будем подробно рассматривать то, что происходило на Голгофе. Слова, которые произносил Христос, и особое внимание будет уделено и самому факту смерти Христа на Голгофе, что является очень и очень важным для нас. Сегодня наше внимание будет обращено исключительно на факт распятия, только на факт распятия. Мы прочитали интересный текст, который открыто говорит о том, как все это происходило. Вы реально видите, и те, которые читают Библию, знаете, что здесь нет ничего тайного, что что-то было бы скрыто относительно того, как Христа распяли. Это была общественная, публичная казнь. Сделали все это как показательный суд. И на это мы обратим особое внимание. Безусловно, люди, живущие на земле, даже сегодня прекрасно понимают, что если что-то в государстве происходит, в мире происходит, то есть какая-то причина. То есть внешняя сторона говорит о том, что что-то там внутри. Вот именно оно побудило государство принять такой закон. Именно потому, что что-то для нас неизвестное произошло, оно подтолкнуло людей отреагировать на то, что произошло. Поэтому мы прекрасно понимаем, что то, что произошло со Христом на Голгофе, факт распятия, это всего лишь навсего видимая часть. Это видимая часть, за которой кроется глубина. Потому внимание наше, безусловно, должно быть обращено не на факт, вот внешне, как Христа распинали. Хотя об этом сегодня в христианстве очень много ведется дискуссий. Именно вот эти добавления, которые появляются в христианстве, они и рождают справедливую реакцию противников христианства в том, что христиане много приписывают того, чего не было. Вот так, исходя из добрых побуждений, как они думают, приукрасить немножко Голгофу своими там добавлениями, какими-то там взглядами, допустим. Откуда это видно? Смотрите, со Христом распяли двух разбойников. Скажите, пожалуйста, какой разбойник покаялся? С какой стороны, с левой или с правой? Но Библия ничего об этом не говорит. Нет, мы выяснили, что покаялся тот, который справа, потому крестик на перекладине креста, почему он перекошенный? Потому что один конец показывает на того, кто в ад пошел, то есть он не покаялся, а второй в рай пошел. Но ведь это же выдумка. Это настоящая выдумка. Надо было как-то оправдать, ну как, вот две перекладины прямые сделать на кресте, оно как-то не считается, правда? Оно как-то как, немножко такое, другое показать, ну показать, что там что-то удивительное произошло. Много других примеров можно, друзья, привести. Очень много. Очень много. Действительно, сегодня, изучая сам факт распятия, это действительно остается фактом, что вот христиане рисуют, ну, люди религиозные, христиане рисуют Христа, несущего крест. Фактически, когда знакомимся с римской казнью, то Христос, явно видно, что разбойники крест не несли. Вот этот столб, он был вкопан, он уже стоял. А тот, которому надлежало умереть, он нес огромную перекладину, на которого потом распинали его. Его прибивали к этой перекладине, затем поднимали его на крест и привязывали. Очень много других деталей, действительно, смотрите, как хочется вот людям, ну, приукрасить, ну, нарисовать, вот как-то, ну, трагично, друзья. Почему на эти маленькие детали мы обращаем внимание? Для того, чтобы просто показать, что люди, когда не смотрят вглубь того, что произошло на Голгофе, до конца не понимают. А это самое главное, надо рассуждать не о том, как Христа распинали, а о том, почему это было сделано. Христианство, ранее христианство, ранее церковь уделяла внимание, вы хорошо помните, не проповеди о том, как Христа распинали. Не так ли? Павел прямо пишет послание к Коринфянам, мы проповедуем кого? Не распинаемого, обратите внимание, где мы разрисовываем, как он был распят, а распятого. Слово о кресте, не сам крест, а слово о кресте. Для погибающих есть безумие, они с этим не могут согласиться, а для спасаемых есть сила Божья. Вот такая противоречивая история произошла. Фактически, в истории человеческой цивилизации это самая трагичная, самая трогательная история, но от которой просто невозможно отмахнуться. Надо прямо сказать, что христианство без Голгофы, без распятия не является христианством. Уберите из жизни христиан, из богослужений христиан весть о Христе распятом, и оно потеряет сразу свою силу. Почему христианство сегодня милеет, почему мы переживаем, почему мы видим, опускается и духовное состояние, почему люди теряются в этом мире, носящие имя христиан? Друзья, ответ может быть только один и только один. Потому что весть о Христе распятом, она в стороне. Это прямо и конкретно. Именно в слове о кресте для спасаемых что есть? Сила Божья есть. Поэтому мы не имеем права, не потому, что нас заставляют, не потому, что мы перед кем-то отчитываемся о наших проповедях, вы извините за улыбку. Мы обязаны об этом говорить, потому что в этом сила наша. Где-то за 4 с лишним столетия до появления христианства появился такой известнейший философ Платон, который достаточно много, как и все думающие люди, пытался разобраться с тем, что происходит на земле. Люди, далекие от Бога, понимали, что то, что происходит в видимом мире, является всего лишь навсего отражением того, что в невидимом мире происходит. Кто изучал философию, вам это выражение понятно. Есть мир идей, а есть мир реальных вещей. Вот это изречение Платона. В своих рассуждениях, в своих поисках истины, он из всех философов своего времени приблизился максимально близко к библейскому пониманию Бога. При всем том, что Греции, он является носителем греческой культуры, греческой философии, было развито многобожие, политеизм, где было много богов. Он бросил вызов своим современникам тем, что провозгласил, указал. Он не говорил, что есть один Бог. Он не знал Бога. Но в своих рассуждениях он дал направление, он указал, не может быть так, что много богов, и они между собой, что самое интересное, воюют, как сегодня государство и политики. Не может быть такого. Если бы эти боги между собой воевали, то земля бы одного дня не просуществовала. Они очень серьезно об этих вопросах думали. И вот эти их размышления, они и выливали вот свои мысли, которые сегодня дошли до нас. Все то, что сегодня, то, что произошло на Голгофе, это всего лишь навсего видимая часть, за которой кроется невидимая. И главное, почему видимая часть произошла, кроется в невидимом. Вот на это невидимое мы обращаем сегодня наше очень серьезное внимание. Почему Христос пострадал? Что произошло? Что из себя представляет эта казнь? Итак, факт налицо. Христос был распят. Его отрицать невозможно. Его отрицать невозможно. Некоторые детали мы вместе с вами обратим внимание. Но вместе с этим главное содержание все-таки кроется, как мы прекрасно понимаем, не в том, что просто Христа распяли, как всех разбойников, а в том, что произошло, почему должно было быть распятие. Всемогущий Бог, являясь Творцом неба и земли, при всем своем неограниченном разуме, при своих неограниченных возможностях, для нас, людей, это удивительно, а для Бога нет ничего удивительного. При всем своем высоком разуме Бог не нашел другого пути для того, чтобы помочь человеку. Это очень важная истина, с которой начинается наше рассуждение о распятии Христа. Но нет больше ничего. Но что он не мог дать взятку всем людям? По пару миллиардов каждому бы раздал, у него бы ничего не убыло. Что ему мешало? Что сегодня ему мешает 7 миллиардам людей на земле дать хорошие подарочки, дать им замечательную квартирку, ну как минимум для того, чтобы быт был устроен. Хорошее социальное обеспечение, что ему мешает? Ничего не мешает. Ничего не мешает. Почему Бог выбирает именно этот путь? Это является главным в том, что заложено в Библии. Почему Бог избрал именно такой путь, что Христос должен был умереть за наши грехи? И когда Сын Божий приходил на эту землю, приближается христианский мир к празднованию праздника Рождества, мы об этом будем много говорить, пришло время, которое Бог усмотрел, пришла полнота времени, и Бог посылает Сына Своего в этот мир только для одной цели. Для одной цели. Для какой? Конечная цель – умереть за грехи людей. Это цель, почему Он пришел. Другим путем взыскать и спасти погибшего невозможно. Невозможно. И когда пришло время, Сын говорит, Библия об этом открыто говорит, «Отче, иду исполнить волю Твою». Это Его решение. Что явно говорит о внутреннем единстве внутри Троицы. В пятницу у нас была молитва. Звучал текст из молитвы Христа. «Отче, пусть они будут едины так, как мы с Тобой едины». Вот принято было решение, другого нет. Вот так надлежало спасти людей. Сын полностью соглашается с тем, что было принято внутри Троицы, и говорит, я иду исполнить волю Твою. И совершается через него спасение для людей. Центр христианства – основа евангельской проповеди. Повторим, если сегодня христианство умаляет, отодвигает в сторону весть о распятии, оно лишается силы. Будьте внимательны, речь не идет о том, что мы должны везде крестики сносить, здесь, где угодно. На домах молитвы ставить, чтобы Библия обязательно была у нас с крестами. Речь о другом. Речь о другом. О понимании того, почему это произошло. Не зря Писание предупреждает людей, тех, кто читает Библию, подумайте о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. И опять та же самая мысль. Почему? Для какой-то цели нужно делать? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Опять та же самая мысль. Слово о кресте для уверовавших сила есть, спасение. Итак, размышление о распятии Христа не об истории, как оно все было, как его там избивали, мучили, как кровь текла. Это все второстепенное, будьте внимательны. Но, к большому сожалению, сатана понимает, что это главное в христианстве. Поэтому, смотря на главное, он зрение их уводит немножко в сторону. И направляет внимание не на то, что конкретно произошло, а на маленькие детали. Вот подрисовать одно, подрисовать другое, там, сколько много, сегодня вот история говорит о том, сколько было ошибок, которые сделало христианство, как ему хотелось вот поднять на особую высоту, по его пониманию, отдельным людям, безусловно, как из христиан, очень хотелось поднять на высоту смерть и страдания Христа. И началась продажа всех этих священных предметов, поиски, как сегодня клады люди ищут, чтобы обогатиться. Вот тогда христианство тоже заболело такой болезнью, если так можно выразиться, искать священные реликвии, особенно связанные с распятием Христа. христианская история говорит о том, что очень много стружек нашли, которые якобы были стружками, когда столяра готовили крест Христа, они строгали, эти стружки сохранялись. Кто-то пошел дальше, но стружки-то, это дерево, понятно, быстрее испортится. Кто-то решил, смекалистый был, решил гвозди искать. И вот по христианскому миру очень много гвоздей путешествовало. Но не само, конечно, в руках оно, людей путешествовало. И говорили о том, что вот этими гвоздями был распят Христос. И люди поклонялись всему этому. И вот, это поклонение священным предметам и сегодня сильно развито в христианстве. И вы хорошо об этом знаете, следите даже за тем, что сегодня происходит, особенно в России, в связи с известными событиями, нужно пока посмотреть, прикоснуться к поясу. Друзья, мы поклоняемся священным предметам, но историки открыто говорят, когда наблюдают за тем, сколько этих гвоздей путешествовало по всему белому свету, говорят так, если бы все эти гвозди собрать, которыми якобы Христос был распят, то фактически этими гвоздями можно было распять всю римскую армию, не только отдельно взятого человека. Это безумие, вы понимаете. Сатана понимает, что весть о Христе нельзя убрать из сознания людей. Это факт. Но его нужно увести в сторону, это сознание. Где-то это крестик подцепить, кланяться крестику. Где-то это поклонение священным предметам. Где-то это слишком эмоциональное описание, вот как он страдал, как кровь текла и так далее, и так далее. Друзья, мы об этом прямо говорим. Не в этом суть. Христос поправлял плачущих женщин. Вы плачете, это хорошо, но вы неправильно плачете. И это основной момент, на который мы должны обращать внимание. Итак, что стоит за смертью Христа? Почему он был распят? Распятие – это результат конфликта человека с Богом. И это факт. Как бы человек не противился этому факту, но это факт. Почему люди распяли Бога? Ответ один. Потому что по-другому они не могли поступить. Это конфликт с Богом. Распятие Христа – это конфликт человека с Богом. Мы позже выделим еще очень несколько важных деталей, которые более красочно позволят нам оценить, более глубже оценить то, что произошло на Голгофе через распятие. Интересная деталь, что распятие является, по сути, показательным судом над Богом. Не просто его завели в камеру смертников, инъекцию сделали или на кнопочку нажали, и он улетел туда вниз. Как это в Японии, как это в других странах, где происходит смертная казнь. А потом только письмо сообщает родственникам, все, нет его, уже его нет. Над Богом решили публично поиздеваться. Распятие Христа – это показательный суд над Богом. Суд на всеобщее обозрение. Обратите внимание, что, по сути, в принципе, казнь через распятие, она не была новой. А в Римской империи, она была и в Вавилонии, была в Греции. Отмечает интересную деталь, что когда было восстание Спартака в Римской империи, вы немножко знаете историю, и когда оно было подавлено, то полководец Крас римский распял тысячи, история говорит о 6000 повстанцев, рабов, распял их вдоль дороги, и история говорит о том, что эти и не позволил. Вот он где-то после этого еще прожил 18 лет. И за время своей жизни он не позволил, чтобы хотя бы одного сняли с креста. Это огромная дорога по обе стороны, 6000 распятых. Вы можете немножко представить картину? Что это за картина? Особенно через полгода, через год, особенно в жаркое время. Можете представить? Это позорная, мучительная смерть. Это позор. Тебя нет, а позор остается. При всем том, что распятие именно такую форму избрали и иудеи, мы много говорили о том, что у них была свой путь, как наказать разбойника, правда? Побить камнями. Но это их не устраивало. Это не было такой позорной смертью. Они не могли сделать больно Христу, они тогда сильнее сделать им. Единственную гуманность, которую они проявили по отношению уже умершего Христа, они сняли его до захода солнца. Это единственная гуманность. Это все, что осталось у человека. Мы его распяли, но не позволили ему месяцами висеть. Они сняли, вы знаете хорошо, евангельскую историю. Но тем или не менее, вот эти места казни, они не были где-то в закрытом помещении, тюрьма, там высокий забор, где ничего не видно. Это делали, как правило, на холмах и вблизи городов, на развилках дорог, чтобы было всем видно. Фактически слово Голгофа, ну, это череп, это видное место, ну, как видно, ну, интересно, да, вывели его на лобное место. Лобное, понятно, да, что по-еврейски означает Голгофа. Это небольшое напоминание о том, чтобы мы понимали, что такое Голгофа. Это обозрение, чтобы все видели, другими словами, чтобы никому повадно не было. Вот это показательный суд, который люди решили устроить над Христом. Распятие – это позорная, циничная, мучительная смерть. Вот это то, что решили люди сделать по отношению Христа. Мы всегда призваны понимать, за что это было сделано. За что? Чуть позже еще некоторых деталей важных коснемся. За что это было сделано? Христос прямо говорил людям, которые судили Его. Здесь уже факт распятия. Мы с Ним соприкасаемся. Он прямо говорил, если я что-то худое сделал, вы покажите. Вы покажите. История прямо говорит, евангельская история прямо говорит, что ни одного факта достойного осуждения Христос не сделал. Поэтому, безусловно, это просто преступление. Это еще раз подчеркивает то, что люди не хотели признать то, что пришло от Бога. Почему и сегодня мы об этих вопросах говорим, чтобы люди прекрасно понимали. Распятие Христа – это не только факт, который произошел 2000 лет назад. Распятие Христа и сегодня является яркой иллюстрацией того, как люди реагируют на Бога. Люди-то не поменялись. Точно так же, цинично, надменно. Мы чуть позже некоторые детали интересные коснемся. Как сегодня люди стараются уничтожить Священное Писание? Как они пытаются сегодня унизить христианство, опозорить евангельские ценности? Не правда ли? То, с чем мы сегодня соприкасаемся, является ярким подтверждением того, что по сути, вот этот характер людей, распять Бога, распять Христа, он остался. Единственное, что сегодня не распинают в христианских странах, не христианских делают это. Повешение и так далее. Уничтожает людей. Но, смотрите, самое низкое, что можно было сделать Христу, ему сделали. Это реакция людей на Божественное Слово. Реакция непримиримого характера человека, говорящая о том, что и ты, человек, если сегодня ты будешь иметь негативное отношение к Богу, к библейскому Богу, ко Христу, вот это то, что по сути ты делаешь. Это то, что по сути ты делаешь. Да, ты не был участником распятия Христа, и ты никогда больше Христа не распнешь. Никогда. Не удастся. Почему? Он однажды был распят. Но глумление свое, ты придешь к этому глумлению. То есть, если человек противится Богу, шаг или результат, к которому он обязательно придет, это противление, это кощунство, это унижение, это сарказм, это многое другое гнусное, что люди и сегодня способны делать по отношению Бога. По Писанию, распятие Христа – это проклятие. Еще одна очень важная деталь. Мы читаем в книге Второзакония как раз очень яркое упоминание на этот счет. Проклят всякий, кто висит на древе. Одна деталь очень важная. Христос был распят на древе, имеется в виду, что не на камне где-то, не на стене его распяли, а распяли его на дереве. Когда Христос воскрес, помните, сомнение Фомы, говорит, пока я не увижу его, пока не вложу руки мои, куда? В раны от чего? От гвоздя или от гвоздей? Это маленькая деталь, но очень важная. От гвоздей. Христос не был распят вот так, как сегодня рисует. Для этого нужен был один гвоздь, чтобы пробить руки. Распят раны от гвоздей. Над головой висела надпись, мы об этом позже скажем, надпись вины его. Следовательно, крест действительно имел крестообразную форму. И Христа именно так распяли. Именно так распяли. Но вместе с этим Библия прямо говорит, тогда, когда было предсказание в книге Второзакония о том, что Христос будет распят, казнь через распятие не была известна. Поэтому она и не упоминалась тогда, как распятие на кресте. Но распятие на дереве. А какой формы дерева, это вопрос другой. То есть, когда пришло время распинать его, вот тогда его распяли, используя тот самый низкий метод, который на то время был известен. Надо отметить даже такую интересную деталь. Отмечает так один из историков: страдания осужденных на крест были так велики и ужасны, что она считалась самой ужасной и позорнейшей из всех видов казни. Известный римский оратор Цицерон, известен для вас, наверное, да? Если вы интересуетесь немножко древним миром, считал даже само упоминание о смертной казни, просто говорить о смертной казни, понимаете, да? Не распинать, а даже вести разговор о смертной казни недостойным для римского гражданина и свободного человека. Это так, чтобы мы все-таки понимали, вот как сильно опустили Христа, унизили Его, как старались Ему сделать все, выместить на Христе всю свою злобу. Вот что значит распятие. Римляне, римское гражданство для вас знакомо, они даже считали себя неправильным говорить о распятии, потому что для них это было низко. И вот именно на такой путь люди пошли, чтобы так унизить Христа. Распятие – указание на реакцию людей на Божье проявление. Распятие – это явный показатель того, как люди реагируют на Божье. Но это было тогда. Подождите, давайте обратимся к книге Откровения. Глава 13. Это то, что нас ждет. Это то, что нас ждет. Написано так. «И убиваем был всякий». Так написано. «И убиваем был всякий, кто не поклонялся образу зверя». Вот она трагичность ситуации. Люди не поменялись. Да, Христа сегодня невозможно распять. Невозможно, не получится. Это было однажды. А действие длится долго. Но то, что будут делать по отношению тех, кто за Христом, это факт. Будут стараться убивать людей, как Христос сказал, многие, убивая вас, будут тем самым думать, что не служат Богу. Вот такое величайшее заблуждение, в котором окажутся люди. Итак, удивительно, но распятие Христа явно говорит о том, как люди реагируют на Божье. Его нужно унизить и как можно больше унизить. Потому Библия интересно употребляет выражение «изобретательный на зло». Поэтому здесь мастерства у людей сегодня, с учетом того, сколько существует человеческая цивилизация, они очень изобретательны на циничность, на низость, на то, чтобы действительно сделать больно тому, кто следует и сегодня за Христом. И это будет, друзья. Мы идем к этому. Один из служителей огромнейшей церкви, одной из огромнейших церквей в Америке, свидетельствует, у него есть люди, которые стали верующими, придя из других мировых религий, и стали христианами. И они свидетельствуют служителю, говоря, да, мне позвонил родной брат, который не исповедует христианство, и говорит, брат, прости, но я тебя должен убить. Вот это, обратите внимание, это реальность, это не единичный случай. Брат родной, ты прости меня, но я тебя должен убить. Будет убиваем всякий, кто не поклонится образу зверя. Следовательно, он будет как, кому поклоняться? Богу поклоняться. Итак, за поклонение Богу – это будущее, это то, к чему мы идем. Люди будут убиваемы. Вот это реальность, с которой должны сегодня соприкасаться люди и должны понимать вот то, что есть. Мир не поменялся. Его реакция на Божие сегодня изменилась только в худшую сторону. Потому что опыт злодейства, опыт греха у них намного больше, чем это было 2000 лет назад. Распятие с разбойниками – показатель того, как общество оценило Христа. Ваше первое впечатление. Если Христос распят с разбойниками, как люди о Христе думали? Ты такой же. Это не все. Мы тебя в центре повесим, чтобы сказать, что ты не просто разбойник, ты главарь разбойников. Ты самый главный. А вокруг тебя свита твоя, с которым ты безобразие делал. Интересно, ведь Писание прямо говорит, распяли посреди Иисуса, а по обе стороны разбойников. Итак, как люди оценили Христа? Ты разбойник. Именно это старались, вы помните, сделать иудеи. Помните, что они говорили Пилату? Если бы он не был, кто? Злодей, мы бы его тебе не предали. С одной стороны, Господь прекрасно знал, что будет сделано с людьми, вернее, со Христом. Как они поступят со Христом? Потому и было предсказано, что он к злодеям причтен. Знал Господь, каково будет состояние людей, знал, как они отреагируют на Христа. Не зря Писание говорит, агнец, который заклан был когда? Прежде создания мира. Для Бога все в настоящем времени. Он видел реально эту казнь, и исходя из того, что он видел, видел состояние людей, он и говорит, что он к злодеям причтен. Это не значит, что Христос пытался подогнать под себя все пророчества, как сегодня критики Библии пытаются это сделать. Знал Господь состояние людей, знает и тебя сегодня, сидящего здесь, знает, знает, что ты завтра будешь делать, знает, и у него есть точная оценка твоему поведению. Исходя из знания, предведения, предузнания, он и говорит о том, что произойдет. Он не предсказывает наугад, как сегодняшние пророки, лжепророки, которые непонятно почему пытаются предсказать будущее. Он не гадает, попал, не попал. Он, зная, что будет, говорит. В этом удивительное отличие Бога от всех пророков, лжепророков, которыми сегодня мир наполнен. Бог, зная, говорит. И потому задолго до распятия Христа он явно показал то, как оценили Христа люди. Он к злодеям причтен. И что самое интересное, не просто причтен, а он главный злодей. Его посредине распяли. Христос был распят за преступления, которые он не совершал. История человеческой цивилизации хранит очень много случаев, когда уничтожали людей. Люди сидели очень большие сроки в тюрьме, кого-то казнили, лишили жизни, а потом выясняется, что он зря пострадал. И какое-то негодование, какое возмущение это вызывает у людей. Невинный человек пострадал. Смотрите, как мы высоко поднимаем свою порядочность. Как мы хорошо ориентируемся в этом. Нельзя несправедливо наказывать. Что сделали по отношению Христа? Ведь ничего худого он не сделал, но он умер за грехи людей. Христос распят за преступления, которые он не совершал. И что интересно, вот низость и циничность люди провели в чем? Они вину его указали. Какая его была вина? Царь иудейский. Именно вот эта вина висела над головой Христа. Царь иудейский. Нет, ты не пиши царь иудейский, а ты напиши, как он говорил. Я царь иудейский. Что написал, то написал. Открыто была указана вина людей. Вина Христа, которую приписали ему люди. Друзья, изучая сегодня Священное Писание, люди прекрасно понимают, что нет никакого основания для распятия. Ну, написали бы как-то, ну, злодей, ну, много убил людей, там, ограбил, боль причинял, поэтому вот ему надо тоже эту мучительную боль сделать. Смотрите, никакой вины не нашли. Это сфабрикованная вина. Это надо было просто показать, что мы не зря его распинаем. И нашли самую страшную вину, самую страшную, чтобы сделать его главарем разбойников. Царь иудейский. А чтобы знали об этой вине, смотрите, что делает Пилат? Он пишет на трех языках. На законном языке Римской империи, римский, на языке, который понимали все люди в Римской империи, римский не все понимали, греческий, и написал это по-еврейски, чтобы вы, евреи, видели, в чем вина его. Итак, сделали все возможное, чтобы вина Христа была известна абсолютно всем людям. Неудивительно, что сатана в этом случае, он копирует божественный характер. Когда пришло время, было написано Священное Писание, проходит какой-то период времени, и возникает необходимость перевода в Библии на другие языки. Человек не может правильно поклоняться Богу, если он не будет понимать, чего от него Господь хочет. Почему сегодня для людей очень важно понимать, что правильное понимание Бога, может тогда, когда я правильно понимаю Библию, если я не говорю на каком-то другом языке, я не могу на том языке читать. Я не могу читать по-еврейски, я не могу читать по-гречески. Я не понимаю, но я понимаю, что есть Господь, но покажите мне, переведите мне на мой понятный язык, я прочитаю, я хочу поклоняться Богу. То есть вот именно это естественное, что заложено в человеке, чтобы понимать, надо знать, что ты читаешь. И у Бога было, вот были люди, которых Он побуждал к тому, чтобы они делали переводы. Интересно, что сегодня одна из мировых религий открыто заявляет, что если их священную книгу перевести на другой язык, она уже перестает быть священной. Удивительно. Если вы хотите знать нашу священную книгу, вы должны изучать язык, на котором она была написана. Интересно, как существенно Господь различается с людьми. Но в этом случае сатана использовал этот Божий промысел для того, чтобы все знали, мы на всех языках это сделаем. Вот что и было сделано Пилатом. Чтобы все буквально люди, независимо от того, на каком языке они говорят, они знали, в чем суть вины Христа. Христос был распят за грехи наши, чтобы избавить нас от наших грехов. Другого пути просто не было. Другого пути просто не было. Это действительно трогательнейший момент. Уберите крест, весть о Христе из христианства, но потеряет силу. Мы не можем не говорить о кресте распят. О кресте Голгофы. Мы не можем не говорить о распятии. Почему? В этом сила наша. Мы не пытаемся использовать какие-то методы для того, чтобы подавить человека, чтобы напугать его, какие-то эмоциональные методы воздействия. Мы обязаны об этом говорить. Почему? Потому что мы будем неправильно поклоняться Богу. Мы не сможем нормально развиваться. Мы не сможем, как христиане, иметь силу, если основой наших рассуждений не будет распятие Христа. Поэтому сегодня пред нами стоит аналогичный вопрос. Вот тогда люди вот так отреагировали на Христа. И таким путем решили убрать Его из своей жизни. Каково твое сегодня отношение к распятию Христа? Оно мешает тебе жить? Возможно, ты тоже считаешь себя благородным человеком, как римский гражданин в то время, что даже говорить о распятии для тебя унизительно. Может, так ты себя воспринимаешь? И по этой причине ты отодвигаешь весть о распятии в сторону. Но запомни, что ты от нее не сможешь отмахнуться. Когда Господь будет судить эту землю, а это будет, и пришествие Господне приближается, Он будет судить людей, как? Деяние 17 глава. Посредством предопределенного им мужа. Посредством Христа. Когда мы читаем 4-5 главы книги Откровения, они очень прямо говорят о том, что Христос будет именно тем, кто будет судить людей. Именно Сыну Своему Отец дал власть судить людей. Так Христос сказал, Отец Мой не судит никого, но весь суд передал Сыну. И когда начнется это время, когда Бог через Христа будет судить людей, интересная деталь, которая описывает, каким образом, в каком виде предстанет Христос как судья. Иоанн описывает, увидел я Агнца как бы закланного. То есть, когда будет Господь совершать суд над людьми, это будет очевидно для всех людей. Что будет у Христа, не знаю. Я опираюсь на Священное Писание, которое говорит так, что-то будет показывать, указывать на его распятие. Агнец как бы закланный, помните эту историю, когда нужно было снять печати со свитка, который был запечатан, там было 7 печатей, и не нашлось ни на небе, ни на земле личности, которая взяла бы из уст сидящего на престоле, то есть Отца всего, Бога Всемогущего. Не было личности, которая достойна была бы взять этот свиток и снимать эти печати, то есть донести Божью весть до людей. Иоанн плакал. Видел, ну, прекрасно понимает, ну, должно даже какое-то быть развитие событий. Кто? Где тот человек? Ему один из небожителей говорит, вот он, лев от колена Иудина. И когда он посмотрел, то льва там не увидел, а увидел Агнца как бы закланного. И сказано было, вот он достоин. Это тот, кто начнет суд. Агнец как бы закланный. Итак, независимо от того, как сегодня ты, человек, воспринимаешь весть о распятии Христа? Что для тебя это означает? Пусть сегодня ты не принимаешь Христа. Пусть тебе неприятно говорить о распятии. Неприятно говорить о том, что Христос позорно смертью умер. Отказывайся, это твое право. Но знай одно, придет время, когда весь о распятии предстанет пред твоим взором. И ты никуда от нее уже не отвернешься. Это будет агнец, как бы распятый, как бы закланный. И он будет смотреть на тебя и будет судить тебя. Почему? Потому как ты сегодня относился к смерти и страданиям Христа. Вот почему он будет судить. Ведь распятие Христа – это центр всего христианства. Это стержень, это корень, это основа. Потому в зависимости от того, как ты к самому главному относишься, Бог будет с тобой разговаривать. Писание призывает нас: помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Мы коротко сегодня обратили внимание на факт распятия. Если Бог продлит жизнь, мы в следующие разы будем рассматривать отдельные фразы, которые Христос произносил, 7 фраз. Будем анализировать их, что стоит за этими фразами, ведь это центр. Мы говорили, когда начали изучать вот эти детали о смерти Христа, что евангелисты, они очень подробно описывают смерть и страдания Христа. Около 25% всей информации новозаветней в Евангелиях описанных говорят именно о страданиях Христа. Мы обращали внимание на ту деталь, что когда евангелисты говорят о земной жизни Христа, они говорят там о днях, о неделях, о праздниках. Вы знаете, что праздник один от другого находится на достаточно пространном по времени расстоянии, правда, месяцы. Но когда дело доходит уже до распятия Христа, они описывают каждый отдельно взятый день. Но когда дело доходит до Голгофы, там речь идет уже о часах. Распяли в таком-то часу, тьма была с такого-то часа по такой-то, в таком-то часу Иисус возопил громким голосом. Смотрите, как детально описывают евангелисты страдания Христа. Что еще раз говорит, что главная цель, которая стояла перед евангелистами, которой побуждал их Дух Божий, как автор Писания, она заключалась в чем? Привести внимание людей исключительно на Голгофу и никуда. Маленькая деталь, мы будем молиться. Когда в ранней церкви стали возникать серьезные трудности, конфликты, но люди всегда конфликтуют, потому что все правы, а вы знаете, что двух правд быть не может, поэтому кто-то виноват. Но тот, кто не соглашается с тем, что виноват, он пытается свои права доказать. Но это было всегда, это есть и сегодня. И когда такое возникло в ранней церкви, там очень много серьезных проблем возникло, очень много. Коринфская церковь, первая глава, первое послание Коринфянам, Павел прямо указывает на что? Что является решением всех их проблем. Проблем разделений, проблем греха и так далее, и так далее. Мы как-то уделяли внимание первому посланию Коринфянам. Самое главное, что предлагает Павел для того, чтобы все проблемы были решены, все абсолютно, это крест Голгофы. Это крест Голгофы. Именно к нему он обращает свое внимание. Почему? Когда человек размышляет о Христе распятом, он не может делать разделение в церкви. Когда Христос размышляет о Христе распятом, он не может делать такой грех, который в мире делают. Хуже даже чем. Помните, да, я цитирую, обращаю внимание на то, что написано в первом послании Коринфянам. Когда человек размышляет о распятии Христа, он правильно к жене относится, правильно к мужу относится. Он никогда не будет думать о разводе. Он никогда не будет делать идоложертвенного. И так далее, и так далее. Он не будет хвалиться, какой у него дар, больше или меньше. Когда человек размышляет о Голгофе, о распятии Христа, он будет понимать, что для него это низко. Это ниже христианского достоинства говорить о грязных вещах, когда перед тобой Христос распятый. Именно на него мы сегодня обращаем наше внимание сейчас, когда мы преклоним наши колени перед ним. Безусловно, друзья, самое главное, что мы призваны сделать, это благодарить. Благодарить Христа за то, что Он там был вместо нас. За то, что Он умер за наши грехи, когда мы еще и не родились, и тем более ни одного покаяния еще не принесли. Столько грехов было сделано. Он умер, Он взял на Себя все наши грехи. Для того, чтобы когда мы приходим к Нему и исповедуем грехи наши, вот этой крови, которая была пролита 2000 лет назад, было достаточно, чтобы сделать тебя свободным, чтобы делать тебя чистым, чтобы поставить тебя в правильное положение пред Богом. Пред нами видимые знаки. Мы не верим в то, что когда будет совершаться молитва над хлебом и вином, то хлеб и вино, они станут. Хлеб станет телом Господним, а вино станет кровью Господней. Мы не верим в преосуществление, трансфигурацию. Мы говорим, что это знаки, которые даны нам, это внешнее, за которым стоит внутреннее. а внутреннее. Что происходит, когда мы принимаем участие в вечере Господней? Если оно правильно, если люди готовились к этому, если они рассуждали о теле и крови Господней, как говорит Писание, то происходит присоединение, в русской Библии, приобщение к телу и крови Господа Иисуса Христа. Вот когда происходит внутреннее единство, вот когда гармония в христианстве происходит. Когда человек, размышляя, готовится к вечере Господней, и через эти видимые знаки берем хлеб, мы нередко показываем, вот это хлеб один. Проходит время, мы помолились и преломляем его на маленькие кусочки. Это глубочайший символ для нас. Хотелось, чтобы мы сохранили всегда это в церкви, чтобы мы не преломляли хлеб вот там, в комнате, где никто не видит. Христос на глазах учеников преломлял хлеб. Чтобы реально видели, взял хлеб, и они посмотрели, он единый. А потом преломил и раздал ученикам. И за счет того, что люди принимают участие в принятии хлеба, внутренно, символически, в духовном мире происходит их соединение, самое главное, друг с другом и со Христом. Итак, друзья, у нас сейчас ответственное служение. Это служение в христианстве называется служение благодарения, Евхаристия. Давайте мы подготовимся к этому служению благодарения. Мы призваны готовиться, мы напоминаем постоянно в нашей церкви, насколько важно готовиться к вечере Господней. Поэтому сейчас у нас есть возможность, друзья, помолиться Богу. Мы размышляли о распятии Христа. Мы понимаем, что это важно, это центр для нас. Сейчас перед нами важное служение принять участие и в этой заповеди. Если сердце кого-то из вас осуждает, друзья, все присутствующие, сегодня не поздно. Если вы не успели с кем-то примириться, потому что всегда у нас есть причины, почему не примиряемся, это будет сделано, это будет правильно, если и сейчас, даже сейчас, вы подойдете к брату или к сестре, с кем у вас есть неправильные отношения, и попросите прощения, сделайте это. Сделайте, чтобы произошло ваше приобщение ко Христу, иначе оно не произойдет. Мы сейчас к Богу, который видит все, обратимся. Если сердце тревожно, если сердце беспокоится, друзья, хорошее время обратиться к Богу с просьбой об очищении, о приготовлении к этой величайшей заповеди. Итак, Христа распяли. Для того, чтобы ты не был распят. В распятии Христа сила для тебя. Чтобы ты не изнемог и не ослабел душою твоею. Это то, что говорит Священное Писание каждому из нас о смерти Христа. А вот как ты это оцениваешь, это твоя ответственность. За твой выбор ты будешь нести ответственность. Приглашаю, друзья, преклониться пред Богом и помолиться перед тем, как вечеря будет совершена. Аминь.